Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия сегодня нет, зато у меня двое гостей. Это Антон Короленков и Алексей Степанов. И обсуждать мы с ними будем тему, которая называется «Больше правды о войне». Я бы даже сказал, что давайте меньше врать про войну. Вот как бы так. Потому что на протяжении очень долгого периода времени история войны интерпретировалась так, как она интерпретировалась сразу после войны. И существует огромное количество литературы, которая вышла за последние два десятка лет с самыми разными точками зрения, но, тем не менее, в общественном сознании продолжает оставаться стереотип той советской интерпретации войны, который был, и существует он по сей день. Итак, больше правды о войне. С чего начнем?
Начнем, наверное, с возродившегося в последние годы слово «фальсификация», которым очень любят пользоваться некоторые авторы. При этом они не задаются целью выяснить, а что такое вообще фальсификация. Фальсификация – это ситуация, при которой некий автор знает, какова истина, и сознательно вводит в заблуждение глупого доверчивого читателя. Не доказав, что тот или иной автор знает истину и обманывает читателя, подобного рода обвинители, тем не менее, пользуются термином фальсификации. Фальсификатор направо и налево.
Ну, значит, они истинно в последней инстанции, уж им-то все известно.
Да, ну и, как обычно в таких случаях бывает, прицел разворачивается на 180 градусов.
Ну да. Лес рубят, щепки летят, что называется.
Да, но летят они в данном случае в тех, кто рубит. Потому что им с равным успехом может быть предъявлено обвинение, если уж не в фальсификации, то как минимум в непрофессиональном обращении с терминологией.
Ну, вот возвращаясь к высказанному мной тезису относительно того, что в общественном сознании продолжает преобладать еще при Сталине написанная история войны. Она удобна с точки зрения, я бы сказал, благодушного отношения ко всему, что произошло. То есть понятно, почему история нивелировалась во времена Сталина, Хрущева, Брежнева, когда центр боевых действий вообще сместился на Малую Землю. Но все было не так благостно. Не так благостно, и по сути, надо сказать, что и сейчас подобное восприятие остается, я бы сказал, доминирующим. Опять же, несмотря на многочисленные публикации архивных документов и многого другого. Вот. Что касается фальсификации, ну, это как дышло, как запряжешь, так и вышло.
Я бы вообще не стал пользоваться таким термином, хотя бывают отдельные случаи, когда человека можно поймать за руку. Например, в работе одного американского автора, которого я рецензировал, было на полном серьезе заявлено, что Сталин знал о нападении на Пёрл-Харбор, но союзников не предупредил, все хорошо, только он забыл сослаться, откуда взял. Или он написал о том, что знаменитый план наступления 15 мая был подписан Сталином и Тимошенко, а он подписан не был. Все это факты настолько общеизвестные, что усомниться в знании их невозможно. Или он написал о том, что ленд-лиз был распространен на Советский Союз сразу после начала войны, как известно, это произошло только в ноябре 1941 года. Ну, вот, пожалуй, в таких отдельных случаях, наверное, можно говорить. Это, если говорить о фальсификациях, ну, скажем так, с антисоветской точки зрения, но и с просоветской точки зрения таких перекосов тоже найти можно. Например, известная сейчас публицистка Нарочницкая уверенно заявила о том в сборнике партитуры Второй мировой, что всем было известно о существовании у Гитлера уже в 1939 году хорошо проработанных планов завоевания Востока и Запада. А мы-то, Лапти, всегда думали, что план Барбаросса был разработан и утвержден только в 1940 году. В общем, такие примеры можно умножить, поэтому лучше воздержаться от жестких оценок и говорить об ошибках, о неточных интерпретациях, о плохом знании фактов, если угодно, о невежестве, о пристрастности, о термин фальсификации использовать в крайних случаях, когда это может быть доказано, а доказано это может быть очень редко.
То есть здесь можно сделать определенную градацию и показать, что помимо так называемых фальсификаций есть масса, скажем так, ну, просто недоброкачественных работ, которые делаются либо с ошибками. То есть автор не представляет себе, о чем он ведет речь, не владеет материалом. Ну, с юридической терминологией, по-моему, это называется сознательное заблуждение, если я не ошибаюсь. Вот. Потом есть масса просто людей, я уже не называю термин специалисты, которые несут откровенную отсебятину, но они считают, что они владеют материалом, в отличие от людей, которые имеют историческое образование, формально их можно за ошибки ругать, а этих вроде бы как и ругать не что, потому что они вроде бы как и не специалисты. Ну, здесь это... есть несколько прослоек определенных.
Вы знаете, с моей точки зрения, слова Вольтера о том, что я ненавижу ваши мысли, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы имели право высказывать их, они вполне актуальны. Но вопрос в другом, в том, что существуют реальные историки, которые работают с реальными документами. Опять же, их точки зрения могут быть полярны. Но они работают с реальными документами, и вы читаете книги, написанные ими, там в конце есть библиография, ссылки на ЦАМО, на другие источники, на авторов, которые писали относительно истории войны, и у которых, в свою очередь, тоже есть ссылки. А есть люди, которые вот сочиняют историю войны так, как им нравится.
Ну, мы поясним для слушателей, что ЦАМО – это Центральный архив Министерства обороны. Тут надо разобраться с тем, кто такие историки.
Да.
Потому что прежде всего, к сожалению, тут довольно трудно зачастую определить наличие степени или там диплома об окончании исторического факультета еще не свидетельствует о том, что человек историк, ученый.
Абсолютно не свидетельствует.
А у неспециалиста иногда можно найти больше ценных мыслей, чем у остепенённого.
Полностью согласен.
Это во-первых. Во-вторых, если брать книгу, вот масса книг о Второй мировой войне, читатели заходят в магазин, как ему разобраться? Разобраться тоже непросто. Конечно, если он уже немножко поднаторел, он легче ориентируется. А вот сходу, да, тут, наверное, лучше посоветоваться с теми, кому он доверяет. Абсолютно истины тут быть не может, но всё-таки... Наверное, уж он слишком сильно не ошибется. Коротко говоря, первое, что должно быть в книге, это, конечно, ссылки. Потому что без ссылок человек может говорить абсолютно все, что угодно. Это не дисциплинирует его, когда он пишет, а когда со ссылками, он все-таки может сам себя поправить. Во-вторых, не просто ссылки, а ссылки рядом с каждой цитатой, рядом с каждыми цифровыми данными, а иначе эта вольница превращается, опять-таки, в сплошное болото.
Ну да, можно читать какую-то монографию, допустим, даже доктора наук, и на 10-15 страниц дается одна единственная ссылка. Остальные страницы...
На него самого.
Ну вот. И, что удобно.
Да, как я подробно показал в своей книге. Ну вот, поэтому, когда встречаешь подобное определение, там, скажем, историк Юрий Мухин, историк Арсен Мартиросян, это, как говорят в Одессе, я с вас смеюсь. У них даже могут быть ссылки, но опять-таки, когда смотришь, какая у людей логика, то уберет оторопь. Тот же Мартиросян на полном серьезе может написать, что Давид Канделаки, который, как известно, в 30-е годы ездил с формально экономической миссией в Германию, он не был расстрелян при Сталине, а его, как он изящно выразился, съел Хрущев. Ни на что не ссылаясь, просто заявил. Вот здесь он сослаться не захотел, в других случаях захотел. Или, например, казалось бы, случай, не имеющий отношения к войне, но все-таки школьная программа. Он заявляет, что у нас, оказывается, Петр I дал России выход к Каспийскому морю. А мы-то всегда думали, что, оказывается, при Иване Грозном все-таки мы выход к Каспию получили. Нетрудно догадаться, что человек, не владеющий школьной программой, априори доверия уже не вызывает вообще ни по каким вопросам.
Извините, на секунду прерву вас, Антон. Я напомню нашим зрителям, телефон для СМС-голосования. Это 985-970-45-45. Продолжаем.
Вот. Иногда, так сказать, рядового читателя возникает впечатление, что вообще историей войны всерьез не занимается, что царит сплошная идеология, подтасовки, как с той, так и с другой стороны. На самом деле это, конечно, не совсем так. Но беда в том, что даже иногда ученые, представляющие себя как академические, спорят только с теми авторами, с которыми им удобно спорить. Например, в одной книге накануне 22 июня было написано, почему нельзя согласиться ни с Хрущевым, ни с Суворовым. Ни Хрущев, ни Суворов не являются профессиональными историками, поэтому спорить надо было бы с профессионалами, ну, например, там, с Михаилом Ивановичем Тиховым, с Владимиром Александровичем Невежиным, с Сергеем Зиновичем Случаем. А вот почему-то с ними спорить любят или редко, или не спорят вообще, потому что они зачастую высказываются достаточно профессионально, и чтобы их опровергнуть, просто голословных обвинений в фальсификации явно не хватает.
Вот пришел такой замечательный вопрос. Человек, правда, который задал его, не представил, а представился Валентин из города Москва. Можно ли к фальсификаторам отнести Жукова, писавшего о многократном превосходстве немцев в танках?
Что касается Жукова, то тут надо разобраться, где именно он пишет, потому что кто писал его мемуары, в какой их части вопрос...
И в каком издании.
Да, сложный. Но дело в том, что Жуков мог один и тот же эпизод рассказать... по-разному, скажем, в письме к другу, в выступлении перед пионерами и в мемуарах. Например, я как-то рецензировал книгу «Полководец Сталин», тоже ее писал один как бы историк, а другой доктор исторических наук, а другой доктор, или кандидат, пардон, философских. И вот там было рассказано о том, как выяснять, кого назначать, группировка, ликвидирующей, который предстоит ликвидировать остатки армии Паулюса. В одном месте книги написано, что Жуков высказывается в пользу Рокоссовского, в другом, что в пользу Еременко и Рокоссовского. Я думаю, как же так? А потом узнал, оказывается, просто Жуков сам в разных случаях этот эпизод по-разному рассказывал. Автор один воспроизвел одну версию, а другой другую.
Вот еще хороший вопрос. Какую ценность имеют ссылки на архивные документы, если все архивы вычищены и фальсифицированы?
Вопрос великолепный. Вопрос очень интересный на самом деле. Но здесь дело даже не в том, что архивы вычищены, а здесь речь идет о методологии работы с архивными источниками как таковыми. Некоторые люди считают, что в архивах отложилась истина в последней инстанции, но вот как... показывает практика, на самом деле очень много существует уровней подачи документов. Анализируя, например, материалы, связанные с зимней войной 1939-1940 года советско-финляндской, можно проследить, что уровень потерь самолетов по мере продвижения документов на самый высокий уровень, он постепенно начинает уменьшаться. Когда смотришь архивы низовых подразделений, особенно материалы работы ремонтных бригад, каждая из которых получала деньги за конкретно выполненные работы, здесь уже начинает все это принимать гораздо большие масштабы. То есть мы наблюдаем здесь сознательное искажение или замалчивание тех или иных событий в угоду начальства и так далее.
Ну да, ну это вот. Опять же такое
безусловно,
передёргивание
материалов, когда из наркомата, например, обнаружили, что завод, который уже введен в строй, его на самом деле нет, что только готов котлован. То есть представляете, сколько времени государство обманывалось, сколько выделялось средств на строительство этого завода, а его на самом деле подсчет он уже существует. И вот кто-то возьмет этот отчет и скажет, а завод же в это время был. Вот, то есть каждая архивная ссылка, она нуждается в перепроверке с как можно большим количеством материалов, если он имеется в наличии. Без этого отдельно вырвана из контекста, она также, вот кто-то приводил пример относительно дела Тухачевского. Он же признавал, что он там фашистский шпион, вредитель. Сказал, вот архивный материал, пожалуйста, он сам об этом сказал.
Тут еще надо говорить насчет того, что все архивы вычищены и фальсифицированы. Это крупное преувеличение, это адовая работа. И, конечно, часть документов, разумеется, закрыта, часть уничтожена.
Часть просто в неразберихе не включена в описи, хотя
существует. У нас, строго говоря, все-таки лучше с архивами обстоит, чем в других некоторых стран, особенно, может быть, благодаря советским установкам в свое время. Так вот, и все-таки, конечно, считать, что архивы все фальсифицированы, нельзя. И надо просто знать, как эти документы в архивах лежат, потому что запрос пишет из одного места, идет другое, и вот движение этих документов надо знать.
И то есть иногда знать кажется, надо ту управленческую структуру, по которой они проходят.
Недаром существует предмет истории государственных учреждений. Он нужен, с одной стороны, чтобы знать историю этих учреждений, а с другой стороны, чтобы знать, как внутри них документы двигались.
Ну да, то есть... а потом, вот элементарный пример. В горбачевские времена я делал фильм о бытии Совета народных комиссаров. Ну, соответственно, я работал в ЦГОРе, Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Я прошу провианские книги Кремля с 18 по 21 год. Мне их, естественно, не дают. Хотя перестройка и демократизация, провианские книги мне не дают. Тогда я прошу комендантские книги Кремля, которые мне с удовольствием дают. И они не учитывают того, что в комендантских книгах Кремля дублируются провианские книги Кремля. И я получаю те документы, которые я хотел посмотреть.
Попробуйте попасть в фонды архива внешней торговли, внешнеторговое ведомство. Вас тут непосвященного человека туда не пустят на пушечный выстрел. Но переписка наркомата внешней торговли, НКВТ, с разными наркоматами, закупки за рубежом, она отражена в других архивах. И дела, которые до сих пор не рассекречены в одном месте, они могут быть, потому что была же система составления, например, писем, отчетов в нескольких экземплярах.
И потом, если документы из одного архива уходят, как из договора ушли все автографы Владимира Ульянова Ленина, понятно, в какой архив, то ксероксы этих документов, они имеют место быть. Соответственно, работа в архивах – это тоже иногда сродни ловле черной кошки в темной комнате.
Совершенно верно. Комплектование дела может привести к поиску одного материала, а находишь другой. То есть, случайно оказывается в клейме листок или даже целый блок документов совсем из другого.
Вырабатывается некая методология, как находить в архивах то, что действительно соответствует.
Случайностям не лениться, пролистывать дело от первой до последней страницы и смотреть.
То есть, не безнадежная ситуация.
Нет, не безнадёжная.
Что касается мемуаров, которые, с одной стороны...
Об этом мы поговорим после выпуска новостей и рекламы.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сразу напоминаю вам телефон для того, чтобы отправлять смс-сообщение. Это 985-970-45-45. И я вновь представляю моих гостей. Это историки Антон Короленков и Алексей Степанов. Алексей Степанов у нас бывал уже неоднократно на передачах. Это человек, глубоко знающий историю нашей авиации, да и много чего еще. А Антон Короленков – это историк, который тоже занимается историей войны и сопоставлением того, что соответствует действительности и не соответствует. Мы возвращаемся к теме нашего обсуждения «Больше правды о войне».
Вот тут.
Если можно, Антон, сразу вопрос, который прислала Таня, не указала город. Только у нас история превращается в спор мнений. Может быть, истина никому не нужна?
Спор мнений – это и есть наука. Потому что как только споры закончатся, наука тоже закончится. Вот это вот глубокое заблуждение, что историки не могут договориться, оно заблуждение и есть. Не дай бог, чтобы они договорились, потому что, конечно, есть шутка, что в спорах рождается истина, а когда споры закипают, то она испаряется, но как ни крути, единомыслие с наукой плохо совместимо. Это касается не только истории, а вообще любой другой науки. Да, конечно, дважды два – четыре, но наука не ограничивается такими простыми и установленными истинами.
Ну да. Большая часть вами сказанного – банальности, господа Евгения, Ростов-на-Дону. Ну, тогда не утруждайте себя просмотром и прослушиванием.
А мы не утверждаем, что мы открываем Америку, потому что, к сожалению, многим эти банальности неизвестны. Ну, а если кто-то и знает, то мы рады, что...
Очень рады.
Есть люди, которым эти вещи известны.
Да. Остается за них порадоваться.
Вот
да.
Тут такой вопрос, в принципе, тоже банальный, но все равно всегда актуальный. Уважаемые ведущие, как вы считаете, почему в наше время все плохое и сказанное о войне без сомнений воспринимается как правда, а все хорошее как миф и неправда советского периода? Ну, я бы не стал так рубить с плеча, что всем все воспринимается. Люди по-разному воспринимают.
О мифах советского периода вот как раз.
Это сейчас по порядку. А прежде, так сказать, такое теоретическое соображение. Ну, конечно, любой народ, он хочет, ему хочется, чтобы те войны, которые он выиграл, были выиграны меньшей кровью для себя, с большей для врага, и чтобы это была славная победоносная война, а не что-то другое, это естественно. И, в общем, упрекать людей в том, что им хочется это слышать, нельзя. Но что делать, если война была не такой, как хотелось бы? Войны вообще без крови не бывает. А если еще допускались, мягко скажем так, многие ошибки и преступления со стороны руководства, да и рядовых, и много, ну и со стороны противника, разумеется, тоже, это надо изучать, признавать. А от того, что, как в известном анекдоте, два популярных персонажа напились и решили, что замаскировались только потому, что они друг друга не видят, так до правды не доберешься.
Тут есть еще одна очень важная вещь, о которой я несколько раз говорил, почему должна быть максимальная правда об истории войны. Дело в том, что лакированная история приводит к шапкозакидательству. А шапкозакидательство приводит к новой крови в новых войнах, конфликтах, к повторению ошибок, которые были совершены. Вот иногда хочется сказать, давайте вот как на исповеди покаемся, и на душе станет легче. Не надо будет изобретать велосипед, не надо будет размещать тигры под Прохоровкой, где не было ни одного, о чем скажет и Валерий Замулин, и Михаил Борятинский, и любой уважающий себя историк, который занимается танковой историей. Если пройтись по списку советских стереотипов, которые живы в фальсификации истории по сей день, давайте не будем этого придумывать. Не будем придумывать, один раз скажем, да, это было не так, это было вот так, и к этому уже никогда не надо будет возвращаться.
Ну, разумеется, мифы всегда существовали, еще это со времен древних известно. Скажем, как в Афинах, там был миф об убийстве одного из сыновей тирана Пизистрата, его Геродот опровергал, его Фукидид опровергал, и все равно афиняне думали, что все было не так, как они описали. И у нас то же самое будет, и тут читатель спрашивает, что за историю мы получим уже через 10 лет, ну, примерно такую же, как и сейчас. Это еще не самый худший вариант. И что касается стереотипов, то начнем, конечно, с предвоенного периода. У нас очень давно, наверное, чуть ли не сразу с послевоенного времени, если не с военного, утвердилось убеждение, что если бы в Мюнхене дали отпор Гитлеру, то войны можно было бы избежать. Более разумные люди считают, что можно было бы ее вести в более благоприятных условиях. Второе, по-видимому, так. А что касается первого, это не так, потому что существуют достоверные данные. Сейчас я ссылки, разумеется, приводить не буду, поскольку долго это делать, что Гитлер не хотел идти на Мюнхенское соглашение, он просто хотел напасть на Чехословакию, разбить ее и взять, просто обыкновенным разбоем. Его еле уломали учинить разбой, такой с виду цивилизованный. А уж когда дело дошло до Польши, тут его не остановил бы никто. К Польше у него был особый счет, здесь он собирался разбираться уже по-крупному. Да. Другой миф – это то, что это не совсем советская история, но тесно с ней переплетается, это о том, что, например, Чемберлен, упаси бог, что кто-то подумал, будто я его обеляю, что Чемберлен спал и видел, как Германия нападет на Советский Союз и делал для этого все возможное. Это пишут не только псевдоисторики, которые себя так, только называют историками, но и люди с академическими степенями, и, в общем, даже вполне уважаемые. Это аберрация. Одно дело, что Чемберлен хотел, что уж если Гитлеру хочется на кого-то напасть, так уж лучше пусть он нападает на ненавистный Советский Союз. Но он не предпринимал для этого каких-то специальных шагов. Если он их предпринимал, хорошо бы на это указать. Но вот как-то, когда вот подобное утверждение встречаешь в литературе, почему-то ссылки испаряются. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, и есть какие-то материалы, но вот в тех десятках работ, которые мне попадались, ну, никак.
Тут вот такой вопрос, Александр из Тольятти. Как вы относитесь к книгам Виктора Суворова о войне, а именно его теории о приготовлении Сталина к нападению на Германию? И аналогичный вопрос, план «Гроза. Миф или реальность?» Некто под псевдонимом «Пулемет».
Что касается книг Суворова, все-таки я бы его стал называть Резуном, поскольку это нескромный псевдоним, то это была блестящая пропагандистская операция. Лучшим ответом на нее было бы упомянуть в какой-нибудь газетной рецензии, в книжном обозрении. Ну, вот есть такая книжка и все, но мало ли кто чего пишет. Конечно, у Резуна есть масса конкретных наблюдений, которые, кстати говоря, принимают иногда его оппоненты. Все-таки он человек не совсем глупый. Вот. И когда речь идет о какой-то конкретике, большей частью он передергивает или ошибается, или не знает, а может быть, вполне сознательно лжет. Но сказать, что это вообще не имеет никакой научной ценности, все-таки, наверное, нельзя. Другое дело, что это очень трудно читать, потому что в большинстве случаев рвотная реакция. Не потому, что он сказал, будто Советский Союз нападет на Германию. Разумеется, если бы Сталин счел нужным напасть, он бы напал. Просто в 1941 году он не считал нас еще готовыми к такому нападению, а просто потому, что это местами дурно написано, как памфлетистика, журналистика, и к тому же временами ощущение, что он читает читателя идиотом. Например, такая фраза у него в книге «Очищение» всегда находилась, он оправдывает репрессии Сталина против командного состава и говорит, все равно всегда находилась у в нашей стране достаточно генералов мужественных, чтобы вот противостоять Сталину, спорить с ним. А это, наверное, происходило благодаря репрессиям. По его логике так получается. А что касается нападения на Советский Союз, то в 90-м году или в 92-м, в 92-м, по-моему, по-русски он вышел, там пафос был такой. Вот Гитлер напал на Сталина, и он тем самым спас Европу от Сталина, который сам чуть было на нее не напал. То есть, как-то так прямо не сказано, явно намек на то, что Гитлер, в общем, ничего страшного не сделал, а Сталин развязал Вторую мировую войну, с ним, в общем, что хочешь, то и делай.
А как Сталин мог развязать Вторую мировую войну, если Гитлер напал на Польшу 1 сентября, а наши войска там появились?
Ну да, вот это первый вопрос. Он считает читателя совсем за идиота или как? При этом он еще ёрнически говорил, что, то есть не ёрнически, а сложным пафосом, да, я понимаю, я выбиваю табуретку из-под ног наших ветеранов, для которых война – это святое. Ну, спрашивается, а почему ветераны отвечают за то, что Сталин там хотел или не хотел напасть на Гитлера? Даже если он это хотел, это к ветеранам никакого отношения не имеет. Они страну защищали в любом случае, на которую напал Гитлер.
Ну, я бы тут добавил одну реплику, вы меня поправите, да, если я не прав. Говорить о том, хотел Сталин нападать на Гитлера, не хотел, это из категории...
Есть ли жизнь на Марсе?
Да, есть ли жизнь на Марсе. По одной простой причине. У любой страны в любое время, будь то Китай времен Циши Хуанди или, я не знаю, 18-я династия фараонов Египта, монголо-татары или князь Александр Невский, кто угодно. Любая военная доктрина в любую эпоху строится на том, что ты наносишь первый удар. Если удастся, но прицел именно такой. Не стоит боксер на ринге и не ждет, покуда его ударят по лицу, чтобы нанести ответный удар. Потому что это по меньшей мере глупо. А когда речь идет о государстве, естественно, оно должно готовиться к тому, чтобы наиболее эффективно реализовать возможности противостояния противнику. Вот. Документов относительно того, что Сталин собирался напасть, вот где написано «нападаем тогда-то», никто никогда не видел. И поэтому как бы все это относится к области теории. но не конкретики.
Да, тем более, вот, что да. С точки зрения международного права превентивная агрессия не признается, то есть предупреждающая.
Превентивный
удар, он все равно не признается. Сейчас, когда ветры переменились, господин Резун заявляет, а что такого, что мы хотели напасть на Гитлера, мы гордиться этим должны. То есть, как бы пафос вдруг сменился. Он сменился просто в соответствии с теми веяниями, которые
ну,
сейчас
да, восприятие.
У нас в обществе. Да.
Вот Вадим из Далласа, Техас, спрашивает, а историю войны надо пересматривать? Тут ведь итоги войны поменяются. Ну, я не знаю, как могут поменяться итоги войны. Как бы никто никогда не сможет денонсировать то, что в мае 45-го наши танки были в Берлине. А проливать свет на то, куда делись многие миллионы жизней и многие десятки тысяч тех средств, я думаю, нужно, чтобы понимать.
Скажем так, да, тот факт, что войну мы выиграли, что мы взяли, мы разгромили Германию, это, разумеется, неоспоримо, это пересмотреть нельзя. А вот как мы воспользовались плодами победы, что от этого получила власть, что получил народ, какова была цена победы, какую роль в ней сыграли союзники, в какую мы, это, разумеется, должно быть предметом изучения.
Вот замечательная реплика тоже. Александр, история – лженаука. Как все было, можно только предполагать. Удобная позиция.
Ну, пусть он пребывает в этом убеждении.
Да. Ну, вернемся к нашему обсуждению, однако же. Вот мы остановились на том, что сейчас все очерняют. Ну, сейчас и так и беляют, что да. Белее белого, что называется.
Ну, тут про грозу спрашивали, Алексей.
Да, да.
Знаете, скажите. Я вот хотел сказать несколько об ином эпизоде. Дело в том, что когда мы говорим о мифах, родившихся в советское время, мне на память приходит случай, который произошел со мной. Лин, это не анекдот. Я тогда работал молодым выпускник госуниверситета, только что начал свою работу в последнем в СССР филиале музея Ленина. И готовилась экспозиция, была экспозиция по истории советского общества, для того, чтобы посетители в этом музее могли все это увидеть. Раздел, который был посвящен Великой Отечественной войне. Он состоял из нескольких секций. Была, соответственно, установка такая специальная с кассетой, которая давала звуковой ряд. Посетитель подходил, нажимал кнопочку и слушал историю. О том голос диктора там рассказывал ему о событиях того или иного этапа. И вот для того, чтобы готовить озвучку, делался текст. Приходит ко мне заместитель директора нашего музея и дает мне вот такую бумагу, говорит, надо, говорит, ее подкорректировать. Я начал читать, и вдруг я, в общем-то, немножко, как бы сказать, обалдел. Я говорю, вы знаете, откуда это? Она мне показывает книжку, откуда ссылочка. Там было написано следующее. Вот, во время боев под Сталинград существовал знаменитый дом сержанта Павлова, при взятии которого немцы понесли больше потерь, чем при попытке взятия, при штурме, при атаке, понесли большие потери, чем во время кампании во Франции в 1940 году. Я чуть не упал со стула. Я говорю, знаете, обычно, я уже знал просто эту вещь, а у нас обычно писали, что понесли, знаменитый вот этот вот тезис был о том, что немцы понесли потери при штурме дома Павлова, больше потерь, чем при взятии Парижа, вот, который, как известно, был объявлен открытым городом, и там ни одного человека они на самом деле не потеряли, но очень звучало красиво.
Ну, да.
А здесь вот про взятие Франции соответствующий был такой тезис. Я говорю, знаете, я снял советскую военную энциклопедию, убеждал их, что она была одобрена главпуром Института марксизма и ленинизма. И там замечательные военачальники наши писали, что во время боев во Франции там у немцев были потери десятки тысяч людей. И сержант Павлов, он физически не мог, даже если бы там у него расстрелянная пулеметная команда была, столько людей уничтожиться. Он бы сошел с ума, у него руки бы отвалились. Но это возымело свое действие. Оставили старый тезис при взятии Парижа. Просто вот насколько был этот тезис не просто живучий, а как гармошка. Он расширялся. Я так жалею, что я не зафиксировал название вот этой брошюрки, на которую пытались сослаться.
Ну да, во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. И тем не менее, люди продолжают упорно спрашивать. Так все-таки по поводу операции «Гроза». Планировалась такая операция, не планировалась?
Если бы у меня сейчас на руках были материалы, которые могли бы доказать, что она планировалась или не планировалась, я бы миллионером был, и у меня вот была бы, как говорится, возможность об этом снимать много-много разных документальных фильмов. У меня такой возможности нет. Я не могу людям это вот показать и сказать, была она или не была.
Вообще генеральный штаб очень много всегда чего планирует. У него есть, это его задача, разрабатывать планы на разные ситуации. Можно твердо сказать, что этот план не был реализован, а остальное имеет сугубо академическое значение. Ну,
да, если этот документ будет обнаружен, да, он будет обнаружен.
Конечно, конечно.
Вот.
Врать говорить, да. Вот сейчас как-то скажут, вот, сказал, что была. Да как же он может так говорить, понимаете?
Понимаете, если сказать, что как бы Генштаб не планировал нанесение первого удара, это унизить Генштаб.
Да, безусловно.
Если сказать, что он планировал, это опять же все от лукавого, потому что бумажечки-то нету.
Да нету бумажечки.
Все в бумажечку упирается.
Нет, разрабатывались наступательные планы, но...
Да, знаменитое майское совещание.
Во-первых, они не были реализованы, во-вторых, на них, по-моему, даже нет главных подписей.
Разрабатывались акции и против английских колоний на юге страны, соответственно, есть материалы о проведении соответствующих учений и документы политуправления, вот Невежин об этом писал очень детально, замечательная была его работа. Вот, то есть в этом плане много чего разрабатывалось.
А вот есть курьезный пример, что, например, японцы предполагали, если немцы слишком глубоко заберутся в Азию, то они с немцами будут воевать.
Вот Валентин из Москвы опять. Мне показались убедительными доводы Резуна, основывающиеся на фактических действиях Красной Армии перед войной. Разве нужен документ, если действия говорят вполне четко о целях? Ну да. Мы знаем, что составлялись карты на большую глубину территории Европы, до Берлина включительно, а карт своей территории не было. Мы знали, что и знаем, что склады боеприпасов ГСМ переносились ближе к границе, что войска развертывались непосредственно на дистанции артиллерийского выстрела от противника в определенных местах. Безусловно, да. Но история, она такая штука, любит она бумажки.
Ну, да. Тут еще надо иметь в виду одну вещь. То, что мы нападали на другие страны, это не значит, что именно в 1941 году, а пафос-то Резуна именно в том, что мы напали бы в 1941 году, в 1942 уже неинтересно. Не получается, что Гитлер предотвратил советское нападение вот прямо... С пылу с жару сейчас. И то, что он в 41-м году не был готов, это, в общем, достаточно очевидно, хотя бы потому, что был же приказ привести аэродромы только к октябрю. Ну, теоретически он мог, конечно, и в ноябре напасть, но уж никак не раньше точно. Элементарное соображение, что Сталин не нападал на заведомо сильных противников, он, как известно, вполне открыто это на одном из съездов партии объявил, что Красная Армия это будет та гиря, которую мы бросим на чашу весов, когда будут бороться между собой империалистические державы. В 1941 году, если была такая ситуация, то, наверное, тогда мир перевернулся. В 1941 году Германия безраздельно господствовала в Европе. На окраинах сидели Англия и Испания, ну и с востока мы. И, в общем, считать, что Германия сильно ослабела, на нее самое время нападать, это значит представлять товарища Сталина таким авантюристом, каким он все-таки, наверное, и не был.
Вот, кстати говоря.
Да, извините, вот да. Андрей. Суворов как красная тряпка. Тут-то вас и понесло. А как вам версия Осокина, Андрей? Вот
только сейчас хотел об этом сказать. Дважды пытался. Как раз мы можем спорить о том, готов был Советский Союз нападать или не готов. Были планы или не были. Но тут хотя бы есть какая-то почва для дискуссий. Что касается... Вот версии Осокина, здесь однозначно можно сказать, что этого не могло бы быть.
Но тут нужно пояснить, о чем идет речь, потому что подавляющее большинство людей...
Сталь, да. Знаете, кто-то опять скажет, что я говорю банальные вещи. Кто-то скажет, да мы Осокина читали, зачем он сейчас об этом говорит, пересказывает его. Но придется сказать, потому что Осокин выдвинул теорию о том, что Гитлер договорился со Сталином напасть на Англию, а Гитлер его обманул, в последний момент нанес удар... И Сталин такой подлости не ожидал.
Нет, у Осокина есть другая теория о том, что Гитлер договаривался со Сталином о переброске немецких войск через Советский Союз.
Советский Союз должен был способствовать.
А советские войска должны были отправиться на берег Ла-Манша для высадки в Англию.
Детальный такой вот.
Да, в общем,
Вот. Знаете, я в свое время сам материалы поднимал об угрозе советских нефтяных месторождений. Угрозе советским нефтяным месторождением в Баку и Батуми, об облете англо-французскими самолетами этих территорий и о предполагаемом воздушном ударе, об ответной реакции Советского Союза. То есть это, казалось бы, льет мельницу на воду Осокина, но это был именно план, который предназначался для действий в южном направлении, а о таком глобальном сотрудничестве, о котором он говорит, это просто бред.
Что касается нас понесло относительно Резуна, нам задали вопрос, мы ответили. Автор отличный провокатор.
Вы знаете, на самом деле Резун сделал великое дело, потому что благодаря появлению его ледокола и последующих публикаций дискуссия на тему Великой Отечественной войны возбудилась до крайности.
Этого отрицать согласен. Нельзя, что научный уровень показал... их невысок, а вот дискуссия была плодотворная.
Он показал, это... грубо... Она была, есть, и дай бог будет.
Грубо выражаясь, ублюдочность многих наших исторических работ, которые были в советское время сделаны, и их несостоятельность, это за это ему памятник надо поставить. Вот за это только. Я о другом не говорю. То есть положительную роль, безусловно, он сыграл.
Вот Татьяна пишет, искажение хронологии и фактологии есть фальсификация. Но это, безусловно, условно.
Конечно. Смотря какой хронологии, и опять-таки, что
вот,
такое искажение.
Например, китайцы вот, считают, что Вторая мировая в 1937 началась.
А трактовки, трактовки и мнения все-таки не наука, а субъективный взгляд, не истина. Ну, кто бы с этим спорил?
Нет, простите, условно, трактовка, смотря на чем она строится.
Это субъективный взгляд.
Все-таки, если трактовка подкрепляется какими-то фактами. А мнение, опять-таки, если оно строится на фактах, которые можно более или менее, на которые можно сослаться, предъявить это одно. А если это как у Манилова, хорошо бы душенька, это уже немножко другое.
На работе с источниками. Как раз вот очень хорошо было бы сказать в связи с этим насчет объективности и субъективности. То есть вот обращение к слушателям, которые сейчас...
Алексей, да. У нас осталось меньше минуты. Вот Виталий из Питера пишет: уважаемые ведущие, насколько, по вашему мнению, назрела необходимость постановки вопроса о разработках общей методологии истории Отечественной войны? А возможно ли такое вообще, задам я вам вопрос? Мне кажется, что вряд ли.
Если осталось меньше минуты, то невозможно.
Невозможно, да.
Да.
Я думаю, что... с источниками, а чтение литературы много хотел сказать полезных слов. Люди, читайте больше, сравнивайте материалы друг с другом, и вы тогда легче будете ориентироваться.
И не думайте, что историки могут договориться.
Не думайте.
Ну да, этого не может произойти, и как здесь было уже неоднократно сказано, цифры, статистика... Факты,
не делайте выводы на прочтение десятка книг, читайте хотя бы сотню.
Да. На этой оптимистической ноте мы завершим далеко не полную дискуссию по поводу дефальсификации истории войны. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в этой программе, и я думаю, что мы продолжим эту тему,
да,
потому что она, ну, практически безгранична.
Безусловно, было бы людям интересно, как говорится.
Ну да, ну, судя по количеству вопросов, интересно. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы вновь встретиться в рамках программы «Цена победы». Всего доброго.
Вся жизнь генерал-полковника Николая Пухова связана со службой в армии. Он начал в 16-м в 21 год, во время Первой мировой войны. Здесь Пухов, начальник конной разведки полка, закончил на посту главного военного советника Румынской народной армии. Это место он занимал совсем недолго, был назначен всего за несколько месяцев до смерти. Командующий Первым украинским фронтом, в дальнейшем маршал Советского Союза Иван Конев, называл Пухова внешне мягким и спокойным, но решимым в сложной обстановке. Твердой рукой он способен поддержать в армии порядок. За красивыми словами, конкретные дела. С января 42-го до завершения войны Пухов командует 13-й армией, которая в составе различных фронтов участвует в многочисленных операциях. Пухов становится Героем Советского Союза за форсирование Днепра, Десны и Припяти. Начинает войну Николай Пухов командующим 304-й стрелковой дивизии, а завершает Пражской операцией. После 45-го года он непродолжительное время остается во главе 13-й армии, затем командует войсками в военных округах. Пухов пишет книгу воспоминаний, но не до конца. Под названием «Годы испытаний» она выходит в неоконченном виде.
Программа «Цена победы».